Привет! Меня зовут Оксана Смирнова. Я медиа-менеджер и ведущая 6-го сезона подкаста «Спасибо, я в порядке». Это подкаст студии «Шторм» и сервиса психологической помощи «Юток». В этом сезоне мы подробно говорим про ментальное здоровье. Тема этого эпизода – расстройство личности. Это сложное состояние, серьезно влияющее на мышление людей и на то, как они воспринимают себя и окружающий их мир. Сегодня будем разбираться, какими бывают расстройства личности, как они влияют на повседневную жизнь и, самое главное, можно ли их вылечить и как. По теме этого эпизода вопросов очень много, и сегодня мы будем их задавать нашему эксперту, врачу-психиатру Степану Краснощекову. Степан, привет.
Привет.
Скажи, пожалуйста, чем вообще психические расстройства личности отличаются от расстройств других видов? Можно ли сказать, что, например, биполярное аффективное расстройство – это расстройство личности?
Сразу со сложных вопросов мы пошли. Здесь важно сказать, что в целом, да, у нас есть вот такое огромное поле психических расстройств, в котором мы, собственно, работаем, и среди них есть много разных классификаций, категорий, и на самом деле даже в разных странах есть разные классификации. То есть мы, например, в Европе и в России пользуемся международной классификацией болезни 10-го пересмотра. В Штатах пользуются диагностическими критериями. У них есть там DSM-5.
В этом эпизоде мы упоминаем МКБ-11, наиболее актуальную классификацию болезней, которую составляет Всемирная организация здравоохранения. Но, к сожалению, в конце января 2024 года Минздрав России приостановил ее внедрение в практику российского здравоохранения. Это означает, что психиатры не смогут официально использовать многие важные наработки, например, новый подход к диагностике расстройств личности.
В целом, среди всех психических расстройств, да, мы отдельно выделяем в том числе расстройства личности, и они отличаются, естественно, от других, поэтому их, собственно, выделяют. И расстройство личности характеризуется, ну, собственно, тем, что у человека есть какие-то проблемы с той самой личностью, про которую мы говорим. И здесь важно еще сказать, а что такое личность, потому что, как всегда, в психиатрии с определениями у нас некоторые сложности есть, и четких определений многим-многим состояниям, многим категориям у нас тоже нет, есть множество разных каких-то точек зрения. Ну, и одна из них это про то, что личность — это в целом то, как человек воспринимает себя и воспринимает окружающий мир. То есть это и внутриличностные, и межличностные взаимоотношения. Соответственно, если в них есть нарушения, которые приводят к социальной дезадаптации, то это и есть расстройство личности. Когда мы говорим про биполярное расстройство, мы имеем в виду совсем другое. Мы имеем в виду перепады настроения, и это проблемы, которые связаны именно с эмоциональными нарушениями. Эмоциональные нарушения тоже, конечно же, бывают при расстройстве личности, но там это один из признаков, а не основной. Поэтому мы говорим, что есть биполярное расстройство отдельно, мы не говорим биполярное расстройство личности, это некорректный термин, хотя его употребляют так периодически, и расстройство личности, среди которых много-много-много разных, в зависимости от того, опять же, какой классификации мы придерживаемся.
А раз уж мы начали со сложных вопросов, может быть, ты мог бы своими словами дать определение, которое тебе кажется корректным, а что вообще такое расстройство личности?
Да, ну вот, как я и сказал, соответственно, расстройство личности – это нарушение внутриличностного какого-то действия и в межличностных взаимодействий. То есть, либо проблема в том, как человек воспринимает себя, либо проблема в том, как человек воспринимает окружение. Ну, чаще всего, конечно же, это и то, и другое. В зависимости уже от того, как это происходит, мы уже говорим про разные типы расстройств личности.
А вот сейчас мы до них дойдем. Сколько их всего есть, этих видов?
Опять же, зависит от того, кого мы спросим и в какой стране. Но на данном этапе развития науки и медицины в целом мы по большей части используем классификацию именно DSM-5, та, которая принята в Америке. Мы ее используем. Получается, что у нас есть МКБ, которой мы должны пользоваться, но так как она была принята еще в 90-е годы, с тех пор много чего поменялось, поэтому мы берем более такой современный подход. Вот. И это одна история. Есть еще вот эта самая МКБ-11, на которую мы сейчас совершаем плавный переход. Не очень понятно, совершим мы его в итоге или нет, потому что, опять же, все меняется. И в нем вообще совершенно другая классификация. Там все переделано полностью, и в теории там все достаточно неплохо расписано. Не очень понятно, как мы этим будем пользоваться на практике, поэтому вот на данном этапе мы скорее вот говорим именно про классификацию DSM-5, и я бы ее брал за такую, за основную, потому что она наиболее распространена, наиболее понятна, и в целом в практике мы чаще ее используем.
В этой классификации DSM-5 сколько всего есть видов расстройства личности?
их всего 10. Они делятся на 3 таких условных кластера. Их поделили потому, что считалось, что таким образом мы группируем их по тому, как к ним подходить, как их лечить. Но спойлер, мы не лечим расстройство личности. Нет у нас лекарств для этого. Поэтому эта классификация, она на самом деле для практики не очень нужна. Но все равно в любом случае, да, кто-то их на эти кластеры делит, кто-то не делит. Но вот мы определяем, как 10 таких основных видов. И, конечно же, тут еще немаловажный факт, что расстройство личности не обязательно может быть у человека только одно, их может быть несколько, поэтому мы еще говорим про то, что есть смешанные расстройства личности. И чаще всего люди получают диагноз именно смешанного расстройства личности, и это одна из причин, по которой эту классификацию в итоге переделали в новой классификации болезней, потому что чаще всего мы говорим про то, что это несколько каких-то признаков, которые есть в одном человеке.
Мы, к сожалению, не успеем обсудить все 10 видов, но мне бы очень хотелось попросить тебя их перечислить и хотя бы в 2 словах рассказать про каждый из них и разницу между ними.
Всего есть 10 расстройств личности, соответственно, я бы по каждому так немного прошелся. Они в рандомном порядке, на самом деле, могут здесь находиться, поэтому тут уже как пойдет. Значит, первое – это параноидное расстройство личности. Это расстройство, которое характеризуется тем, что, ну, как понятно из названия, человек такой излишне подозрительный и не доверяет ни себе, ни другим. Множество идей того, что люди вокруг могут быть недоброжелательными, даже когда они ничего такого не имеют. Множество подозрений к другим, общая напряженность, ну и, соответственно, отчужденность от общества вследствие этого. Потом идет 2 таких очень похожих по названию друг на друга. Это шизоидное и шизотипическое расстройство личности. Они все в одном кластере как раз-таки находятся, кластера так называемый. Они ничего общего с шизофренией не имеют. Это просто такой термин, потому что когда-то считалось, что они похожие и что у них есть общий патогенез того, как это все происходит. Но потом выяснилось, что нет, но по старой памяти все-таки это осталось. Люди с шизоидным расстройством, они такие более отчужденные, у них есть сложности с социальным взаимодействием, скорее именно в плане желания. То есть здесь еще есть сложности в плане дифференцировки с расстройством аутистического спектра. Но расстройство аутистического спектра – это когда человек, может быть, и хотел бы общаться, но у него это не получается, когда нет навыков. Человек с шизоидным расстройством, он, в принципе, к людям особо не тянется, и ему скорее комфортно находиться самому по себе. Шизотипическое расстройство, оно хоть по названию и похоже, но это совсем про другое, это больше про людей, которые такие достаточно эксцентричные, они такие вот вычурные, у них могут наблюдаться признаки там магического мышления, то есть люди, которые, скажем так, немного за пределами существующей реальности мыслят, и, ну, в зависимости тоже уже от человека, могут как быть вполне себе адаптированными и, например, там вести передачу на РЕН-ТВ про рептилоидов, ну, или, соответственно, нет, если они не совсем в том обществе находятся. Это вот кластер А. Кластер Б дальше – это пограничное расстройство личности. Ну, тут мы про него сегодня, я думаю, поговорим, будь здоров, поэтому сильно пока на этом останавливаться не буду. Это люди, у которых основная черта – это импульсивность. Это нарциссическое расстройство личности, у которых основная черта – это излишние идеи самовозвышения, так сказать. Гистрионное расстройство личности, оно же раньше называлось истерией, но сейчас этот термин некорректный, поэтому мы используем слово «гистрионный». Это люди, у которых есть повышенная потребность во внимании, которые они получают теми способами, которые они знают. И антисоциальное расстройство личности – это люди, у которых есть проблемы с эмпатией. У многих здесь видов есть проблемы с эмпатией, но вот у антисоциального это просто наиболее ярко выражено, скажем так. Они ставят себя выше других, они ставят свои желания и потребности также выше других и не очень смотрят на то, как они взаимодействуют с людьми и какой вред они могут наносить тоже окружающим. Вот, это тоже совсем прям отдельная, конечно, тоже история, потому что много мифов про это и так далее. И третий кластер, кластер С, он такой больше про тревожные типы. Это, соответственно, тревожно-избегающее расстройство личности, про людей, которые настолько переживают, что что-то пойдет не так, что обрубают себе буквально какие-то возможности в жизни и стараются лишний раз, скажем так, ничего не делать, потому что боятся, что что-то вдруг пойдет не так. Это зависимое расстройство личности, при котором эта тревога немножечко по другому пути идет. Это скорее про то, что человек опирается на кого-то, и, ну, естественно, это происходит дисфункционально, то есть без того, на кого ты опираешься, у тебя, по большому счету, ты боишься, у тебя ничего не получится. Это может быть, естественно, некомфортно тому, кто вот выступает опорой в данной ситуации. И ананкастное расстройство личности, оно же по-старому называется обсессивно-компульсивное расстройство личности, и по-старому, потому что его часто путают вот как раз-таки с обсессивно-компульсивным расстройством. Это два разных совершенно расстройства. То есть ОКР и ОКРЛ – это совершенно разные вещи. ОКР – это про тревожное расстройство. Здесь мы говорим именно про расстройство личности. И люди с ананкастным расстройством, они склонны к систематизации. У них все по полочкам, у них все под контролем, и они такие гиперконтролеры. Что вот если что-то вдруг идет не по плану, а планов там, естественно, на все случаи жизни, то это вызывает большой стресс и попытку привести все под то, как они привыкли. Проблема в том, что в жизни так не бывает, и не бывает того, что все идет по плану, и тем самым у людей с ананкастным расстройством личности постоянно происходят вот эти вот проблемы из-за того, что что-то идет не так.
Скажи, а расстройство личности любое из перечисленных тобой, это приобретенная история или это врожденная особенность мозга?
Как все вопросы сложные и дискутабельные, потому что правды мы все не знаем. Вот, но мы считаем, что здесь есть оба важных фактора. То есть первый – это генетика, это то, какой человек родился. Это и наследственность, это и мутации, которые у нас у всех происходят, да, спонтанные. Это и нейробиология, и характер, и темперамент. То есть те вещи, которые закладываются изначально при рождении. И, естественно, это факторы внешней среды, это семья, это социум, это привычки, это среда, это социоэкономические факторы. То есть все-все-все на самом деле здесь важно. И мы это знаем, потому что есть люди из одной семьи, у которых совершенно разный характер. Мы это прекрасно знаем в жизни. Мы знаем, что люди в одинаковых условиях тоже совершенно по-разному могут реагировать. Поэтому здесь мы скорее говорим про это как про факторы риска, но не про то, что обязательно какой-то фактор к этому приведет. И у разных людей, да, одинаковые условия могут приводить к тому, что там даже вот из одной семьи, у одних родителей, в одних условиях у кого-то будет развиваться, там, например, расстройство личности, да и любое другое психическое расстройство, а у кого-то не будет. Это сильно зависит от многих факторов. Какого-то единого здесь, ну, наверное, нет. Это все плюс-минус 50-50, хотя, опять же, по разным исследованиям говорят разное.
Скажи, а знаешь ли ты статистику, какое расстройство личности диагностируется чаще других?
В целом, чаще, ну, если мы возьмем там прям такую общую по миру, то расстройства личности составляют в целом около 9% от всех психических расстройств. Но здесь важная ремарка, что мы говорим именно про диагностированных людей. То есть те, которые попали в поле зрения психиатра. Естественно, есть еще большое количество людей, которых мы не видим, не знаем. И тоже люди с разными расстройствами личности там, могут попадать в поле зрения психиатра, может, могут нет. То есть понятно, что мы там больше видим пограничных, например, людей, ну, за счет их поведения. И они там чаще к психиатрам попадают, поэтому их там статистически может быть больше. Хотя на самом деле не факт. Хотя, по крайней мере, тоже мы поговорим, там много нюансов есть. А люди, например, с нарциссическим расстройством, они в целом к психиатру, ну, не придут примерно никогда по проблеме, собственно, этого самого нарциссизма. Они могут прийти с чем-нибудь еще, там, с депрессивным и так далее, но здесь как бы явно они и придут с тем, что я слишком хорош. Не будет такой жалобы у них. Вот. Но среди там разных групп населения, там, например, среди госпитализированных пациентов, мы видим, что там чуть ли не 50% людей, например, с расстройствами личности, ну, опять же, в силу там тяжести состояния, например, и так далее. Вот, поэтому это вот про общую какую-то картину. Если говорить про какие-то конкретные виды, то первое место за смешанным в любом случае тут будет. Чаще-то говорят про пограничное, и в целом это такая достаточно популярная сейчас тема, но на самом деле там от около 1,5% людей с пограничным расстройством личности живет, хотя в разных странах, опять же, там 4-5% говорят, то есть здесь... в зависимости от того, кого спросить. Ну, и люди там с условно из вот этого самого кластера, там, параноидные, шизоидные, понятно, что они реже приходят, реже мы их видим, соответственно, их там 0,5%, допустим. Хотя это не значит, что их на самом деле столько.
Как часто у людей с расстройствами личности бывает депрессия? И какая взаимосвязь между этим расстройством и депрессией?
Да, она статистически выше, чем у людей без расстройств личности. Собственно, расстройство личности, оно говорит о том, что у человека, в принципе, риск других всех психических расстройств, коморбидных, то есть сопутствующих, он будет выше. И чаще всего, на самом деле, к нам, к психиатрам, да, приходят больше с проблемами какими-то другими, нежели с расстройствами личности. И чаще всего, да, это как раз-таки там и депрессивное, тревожное расстройство, которое будут человека беспокоить больше, ну, потому что это что-то для него непривычное, скорее. Насколько это влияет одно на другое? Ну, опять же, да, мы здесь говорим про что? Что вот есть расстройство личности, человеку с этим живется непросто, потому что есть определенный дистресс, собственно, поэтому у него есть расстройство личности. И, естественно, вот этот самый дистресс приводит к тому, что в жизни как-то все не очень складывается, в зависимости от степени тяжести расстройств личности, да, у кого-то получше, у кого-то похуже. И вслед за этим, и за внешними факторами, которые происходят, и за тем, что нервная система, опять же, работает по-другому, потому что генетический фактор определенный есть, то есть если у человека есть расстройство личности, он более предрасположен, скажем так, именно генетически и нейробиологически, к тому, что у него другие там аффективные тревожные расстройства будут выше. То есть здесь, опять же, факторы и внешней среды, и внутренние, они играют роль.
Этот подкаст выходит благодаря сервису психологической помощи «Юток». «Юток» помогает найти подходящего психолога. Все специалисты сервиса проходят отбор на профессионализм и этичность. В описании подкаста вы можете найти промокод «Подкаст», который даст скидку на первую консультацию. Давай действительно остановимся подробнее на некоторых из расстройств. Наверное, пусть это будут пограничное расстройство личности и нарциссическое, как те расстройства, о которых в медийном пространстве говорят чаще всего. Сможешь, пожалуйста, объяснить, что подразумевается под пограничным расстройством личности и как оно ощущается?
Да, здесь еще важную тоже такую ремарочку, отступление сделаю, что про расстройство личности мы говорим тогда, когда у человека есть вследствие его вот этого конфликта либо внутри, либо межличностного, есть, опять же, какой-то выраженный дистресс, который приводит к тому, что у него есть сложности социальной дезадаптации. То есть, если переводить на человеческий язык, то ему сложно жить. Важно, что какой бы ты ни был, что бы с тобой там ни случалось, какой бы у тебя ни был характер, если тебе нормально живется, окружающим вокруг тебя нормально живется, то, соответственно, расстройства личности тоже у тебя никакого нет. И понятно, что мы можем некоторые фразы, некоторые слова использовать там в какой-то разговорной речи, если мы там обычно не специалисты, да, мы там, ну, кто-то говорит там шизоид, кто-то говорит нарцисс и так далее, и опять же, возможно, это уместно в речи обычного человека, который не специалист, но мы говорим про расстройство личности именно когда это кому-то мешает. Либо человеку, либо его окружающему, уже в зависимости от черт личности. Поэтому тут важно, что какой бы ты ни был, все нормально, если всем нормально. Пограничное расстройство личности – это состояние, это расстройство личности, которое вот характеризуется таким основным паттерном поведения, нестабильностью и импульсивностью. То есть у человека все очень быстро меняется. И из-за вот этой вот нестабильности, которая идет на протяжении там, его сознательной жизни, так или иначе, где-то больше, где-то меньше, у него и возникает вот этот самый дистресс, когда в жизни не складывается. Потому что, ну, все мы хотим, да, где-то быть более стабильными. Главное здесь не уйти в нонкастное расстройство, где все слишком стабильно. Да, и вот пограничное, оно здесь на другом, скажем так, немного рубеже находится. И для того, чтобы диагностировать расстройство личности, любое, нам нужно клиническое интервью. То есть мы собираем анамнез у человека, мы узнаем о том, как он жил, еще, на самом деле, с раннего детства, это все важно достаточно, и смотрим на то, как он жил, как он дошел до сего момента, пока он не оказался там с нами в одном месте, в кабинете, например, и смотрим на определенные признаки, которые должны быть на протяжении, там, ну, как минимум 2 лет. Считается, что вот если у человека есть определенные признаки в течение 2 лет, его там сознательной жизни, начиная с юношеского возраста, там, со взрослого, то мы уже говорим о том, что, да, вот есть то или иное расстройство личности. У каждого свое количество критериев, у каждого свое количество, которое нужно набрать, так скажем, такой чек-лист для того, чтобы этот диагноз был поставлен. Вот поэтому это все меняется в зависимости от расстройства. И если мы весь этот чек-лист прошли, нашли достаточное количество критериев, то, да, вот, пожалуйста, диагноз, в принципе, готов. Но мы не используем какие-то другие методы диагностики. То есть у нас нет там МРТ, КТ, УЗИ, там какого-нибудь электроэнцефалограммы. То есть это все для других совершенно состояний. Здесь нас интересует именно человек и, собственно, его личность, которую мы исследованиями какими-то померить, к сожалению, не можем. Есть различные тесты, есть такие варианты диагностики, когда там человек сам заполняет, или мы там, в зависимости от того, что мы видим, заполняем. Но это все скорее вспомогательные инструменты, и чаще всего это скрининг, то есть то, что человек делает, чтобы понять, нужно ли ему вообще к специалисту или нет. Если ты до специалиста уже дошел, чаще всего тут диагностика проводится именно так.
Хорошо. Расскажи, пожалуйста, давай перечислим признаки, по которым можно диагностировать пограничное расстройство.
Их всего 9, и для того, чтобы говорить про то, что мы нашли расстройство личности, именно в пограничном нужно найти как минимум 5. Еще одно важное отступление, я их буду много здесь делать, такой уж я человек. Не надо диагностировать своих друзей, если они вас об этом не просили, и это все то, как работают врачи, то есть я скорее вам расскажу, как это бывает. Не надо это, пожалуйста, использовать, иначе люди не будут с вами общаться, если вы будете искать их расстройство личности, это уже к вашему дистрессу личному приведет. Так вот, значит, какие критерии мы можем здесь найти? Все про импульсивность, да, и она в 9 таких основных моментах может проявляться. Первое – это избегание ощущения покинутости, тут сразу несколько терминов, такое нагромождение, да, объясню, что имеется в виду, то есть человек совершает выраженное усилие для того, чтобы покинутости в каких-то взаимоотношениях, будь то, опять же, романтические, дружеские, там, семейные и так далее, избежать. Причем для того, чтобы это сделать, он может идти на какие-то там, компромиссы, которые ему могут быть там, невыгодны или максимально невыгодны. А покинутость это самое, она может и быть не очень реалистичной, например. Но человек вот не может отпустить, потому что он боится, что вот если он что-то сделает не так, он останется один, и для него это будет какой-то катастрофический сценарий. Второе – это нестабильность в самооценке. Самооценка – это тоже такой термин, он такой больше, на самом деле, бытовой, чем психологический там, или психиатрический. Это скорее про восприятие себя. И человек с пограничным расстройством личности, он, ну, если, опять же, так по-бытовому говорить, то в какие-то моменты он видит себя там вполне себе, может быть, и адекватно, соответственно, ситуации. В какие-то моменты может ощущать себя там лучше и, например, более способным, чем это есть. В какие-то моменты, наоборот, там слишком ничтожным и недостойным чего-то. И понятно, что у всех у нас бывают такие моменты, когда мы в какой-то день, вау, какой-то классный, да, смотрим в зеркало, в какие-то моменты мы думаем, что лучше бы мы в зеркало не смотрели, но у людей с пограничным расстройством личности это происходит, ну, буквально вот там, каждый день это может быть совершенно по-другому, и от этой самой нестабильности, естественно, они очень сильно устают и не могут вообще воспринимать себя чаще всего, ну, как-то более-менее соответственно, опять же, реальности. Третий пункт – это восприятие взаимоотношений, нестабильность в отношениях. Где-то это может быть какая-то идеализация партнера, да, что, несмотря ни на что, это лучшее отношение в моей жизни, это самый лучший человек, это просто дар свыше, что со мной это случается. В какой-то момент, это может быть через день, или через несколько дней, или через неделю, тут уже начинается обесценивание, что, да, что бы этот человек там для меня не делал, этого недостаточно, это не то, да, там, может быть, мне нужно что-то другое, может быть, я достойна лучшего и так далее, да, вот здесь говорю «достойна», больше в женском роде, это потому что чаще всего мы говорим про пограничное расстройство личности больше в сторону женского населения. Действительно, чаще у них это диагностируется, но, естественно, мужчины с пограничным расстройством личности тоже бывают, они просто реже попадают в поле зрения психиатра, они реже диагностируются, хотя вроде как, если бы, наверное, мы диагностировали там всех одинаково, всем бы в голову залезло, наверное, примерно пополам видели. Так что здесь такая вот тоже ремарочка. Могу говорить достойно, это может быть не совсем корректно, но могу где-то так оговариваться. Так же, как, например, когда мы говорим про нарциссов, мы больше мужской пол имеем в виду, гистрионное расстройство больше женщин, хотя, опять же, тут вопрос, кого спросим и где диагностируем. Так вот, значит, да, про отношения. То есть вот здесь идеализация или обесценивание тоже могут чередоваться постоянно, ну и, естественно, это может быть утомительно как для самого человека с пограничным расстройством личности, так и для его партнера. Четвертый пункт – это экстремальное поведение выраженное, которое может быть связано с угрозой жизни. То есть это может быть, ну, например, там, небезопасная езда, это может быть употребление психоактивных веществ, это может быть небезопасный секс. Много, на самом деле, вариантов. Да? Если мы вот в разных сферах жизни, как минимум в двух, нашли вот такое вот повторяющееся именно поведение экстремальное, которое, опять же, не ведет к какой-то цели, такое саморазрушительное, то здесь вот этот пункт, опять же, выполняется. Пятый пункт, который, наверное, самый такой распространенный и самый заметный, это суицидальные мысли или самоповреждение регулярное. Если это какие-то повторяющиеся акты, если это частые мысли, если это попытки, то здесь уже мы говорим о том, что да, этот пункт тоже выполняется. Причем здесь важно разделять, что есть все-таки самоповреждение, которое делается не с суицидальными намерениями, и уже полноценно, да, там, суицид, то есть попытка уйти из жизни. Тоже там есть разные градации. Кто-то разделяет там парасуицид и суицид, что якобы вот есть парасуицид, что человек вот не собирался с собой кончать, и это просто вот он так демонстративно делал. Но с точки зрения психиатрии это не очень корректно, потому что если человек даже планирует, даже хочет, да, это уже угроза. И мы не можем человеку в голову залезть и понять, собирается он это сделать на самом деле или нет. Понятно, что можем этот риск оценивать, суицидальный, но тут всегда, конечно, лучше перебдеть и предпринять, да, тоже какие-то меры, но это тоже очень отдельная история. Следующее, про что мы говорим, это тоже такой распространенный признак, который ни о чем не говорит людям без ПРЛ, но когда ты говоришь об этом им, они такие, да, это есть. Вот. Это чувство пустоты, которое часто бывает, опять же, у людей с ПРЛ. Это сложно описать, мне кажется, особенно когда ты этого не испытывал. Вот мне, например, с этим сложно, я не очень понимаю, что такое чувство пустоты, но когда ты говоришь, что люди с ПРЛ, они такие, да, 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 типа почти постоянно или там постоянно это есть. Соответственно, вот это ощущение какой-то неудовлетворенности, неполноценности и попытки заменить, как-то забить вот эту дыру чем-нибудь, они вот и происходят и, опять же, ведут вот к этой самой импульсивности, потому что разные способы человек предпринимает, чтобы эту пустоту закрыть. Но этого не происходит или это происходит на какой-то короткий период времени. Следующий признак я уже какой? Седьмой, наверное, да, про который мы говорим. Это перепады настроения, и это то, из-за чего часто путают, например, с биполярным аффективным расстройством, потому что и там есть перепады настроения, но при пограничном расстройстве они не такие выраженные, то есть они не доходят до гипомании, например, но они более резкие, и они чаще случаются. То есть если про биполярное расстройство мы говорим, что там есть определенный цикл, что это должно быть там маниакальный или гипоманиакальный эпизод должен быть там как минимум неделю, а депрессивный эпизод там как минимум 2 недели, чаще всего это затягивается на месяц. Здесь нет, здесь это происходит буквально каждый день. То есть день или несколько дней настроение у человека спрейл скачет, он не знает, что будет завтра. Ну, если он так более-менее не поймал свои паттерны, хотя, опять же, они, понятное дело, тоже меняются. Поэтому если сегодня плохо, это не значит, что завтра будет хорошо. И это вот буквально там в течение дня или нескольких дней происходит. Это вот период такой критерий длительности и критерий силы, он как раз вот то, что отличает людей с биполярным аффективным расстройством. Следующий – это вспышки агрессии, вспышки гнева, неадекватные по стимулу. То есть у нас есть патологические аффекты и физиологические. Физиологические, когда если со мной что-то случилось, я выдаю какую-то понятную реакцию, которая ожидается в данной ситуации, да, мной и в обществе. Ну, то есть, условно, там, если мне на ногу в метро наступили, я могу там пшикнуть или сказать, чтобы так человек не делал, например. Да, это вот то, как мы привыкли взаимодействовать. Ну, если в ответ на то, что мне наступили на ногу, я начну мутузить этого человека и избивать его в кровь, наверное, это все-таки считается за патологический эффект, и это уже не совсем тот уровень гнева, который должен быть в такой ситуации. И вот у людей с ПРЛ, у них именно сложности с тем, что если даже какие-то малозначительные поводы случаются, без повода это чаще всего не бывает, понятное дело, но если какие-то малозначительные поводы, то человек с ПРЛ может выдать какую-то очень сильную, излишне сильную реакцию на этот самый стресс. И последнее – это могут быть идеи преследования, могут быть диссоциативные симптомы. Это тоже уже прям такая отдельная очень тема, про которую можно долго говорить. То есть ощущение диссоциативное – это как будто бы что-то происходит вот не с тобой. Это завязано обычно на травме, на каких-то психотравмирующих событиях. То есть когда с нами случается что-то не очень хорошее, то один из защитных способов мозга – это решить, что это происходит не со мной, а с каким-то другим человеком, и как бы это вот чья-то другая проблема, не моя. И потом как бы это вот прошло, и ничего не знаю, это вот не со мной. И вот у людей с ПРЛ, у них такое бывает и вне травмы, вне травмирующих событий, просто может быть само по себе, либо опять же в результате какого-то не очень выраженного стресса. Соответственно, как я уже и сказал, есть вот 9 этих основных признаков, если мы находим как минимум 5, если они длятся стабильно на протяжении года, да, то есть если у человека с ПРЛ все нестабильно, кроме этих симптомов, и это приводит, опять же, к дистрессу, к проблеме, это не соответствует контексту, там, ситуации определенной, возрастным каким-то рамкам, то вот здесь мы и говорим про пограничное расстройство личности.
Скажи, пожалуйста, вот ты говоришь, что нужно, чтобы были проявлены 5 из этих 9 признаков. Какие из них чаще всего проявляются?
А вот в этом и загвоздка, потому что это не меряют, и совершенно разные могут быть комбинации всего этого. То есть, может быть, например, первые 5, а могут быть у другого человека последние 5, и получается, что единственное, что их будет объединять, это только один признак. Они могут быть в совершенно разных комбинациях. У человека может быть 9 из 9, может быть, только 5 каких-то конкретных. Вот, если их меньше, мы здесь уже не говорим про пограничный паттерн, это уже все-таки про другое немного. Это может быть там про какую-то предрасположенность, например, там про какие-то другие расстройства, но вот здесь критерий не выполняет, значит, этот диагноз мы не ставим, по этому маршруту мы не идем. Вот, поэтому очень разные, опять же, мнения на этот счет, и в том числе много критики как раз-таки вот этого диагноза, потому что он довольно сильно отличается от других расстройств личности и многим, да, то есть и по признакам, и по тому, что с ПРЛ мы там чуть больше, наверное, знаем, чуть больше у нас есть инструментов на то, чтобы это как-то повлиять именно психотерапевтических. Много критики, потому что действительно пограничное расстройство личности очень по-разному выглядит. То есть где-то это какой-то стереотипный такой пример, где человек там постоянно совершает самоповреждение над собой, постоянно вот опять же там вспышки агрессии какие-то, броски предметов в стену, крики, плач, уйду, не уйду и прочее, прочее. Но есть и другие там разные типы ПРЛ. Ну, мы их, опять же, не делим именно как психиатры, но мы знаем, что по-разному это может проявляться. То есть есть там, например, вариант тихого ПРЛ, то, что называется. То есть когда у человека большая часть вот этих вот проблем импульсивных, он скорее держит их внутри по разным причинам. То есть где-то там и по воспитанию, и по характеру, может быть, и он может совершенно не выглядеть как такой стереотипный человек с ПРЛ, но когда мы начинаем раскручивать всю эту картинку, глядеть на нее уже полностью, мы видим, что эти же признаки, они могут у человека быть, но он их не факт, что показывает, и он их может там проявлять, например, только по отношению, например, к себе. Другим людям он это может не показывать. Да, они могут это там замечать в разных каких-то ситуациях, но там списывать на какие-то общечеловеческие моменты, такая вот верхушка айсберга. А если мы покопаемся, то мы обнаружим, что, да, там эти признаки тоже могут быть. И в каждом расстройстве личности в них так разные специалисты, разные психологи описывают такие подтипы, но в психиатрии мы это не делим, потому что иначе мы совсем запутаемся. И в целом, если мы берем комбинаторику, например, то если мы посмотрим, сколько может быть комбинаций признаков ПРЛ, то я не помню, сколько мы там найдем. Там что-то то ли 72, то ли 80, что-то в этом духе. Вот. Плохо в математике. Но, в общем, очень много.
Ну вот смотри, прости мне мои обывательские вопросы, но буду их задавать. Вот если мы исключаем из 9, например, 3 таких. Суицидальные наклонности, вспышки агрессии и преследование, когда тебе кажется, что тебя преследуют. Остальные 6 кажутся такими вещами, которые, ну, наверное, возникают в разные периоды жизни у многих людей. Сомнения в себе, нежелание остаться одному, когда мы идеализируем нашего партнера. Что там еще было? И вот это, кажется, мы все живые люди, хочется сказать. И разве это не то, что мы можем испытывать? Вот наберется 5 таких характеристик, и это значит, что у человека пограничное расстройство личности?
Все верно. И я думаю, здесь много про общую психиатрию вообще в целом можно сказать, да, про все диагнозы, потому что так или иначе, если мы будем любое расстройство вот делить на отдельные симптомы, конечно, мы найдем их все у любого человека, да, в тот или иной момент жизни, в тот или иной момент времени. Здесь важно что? Во-первых, самое главное – это именно вот эта самая социальная дезадаптация, то есть то, что это приводит к проблемам. И второе – это то, что это должно быть определенный набор признаков каких-то. То есть если мы, опять же, находим, например, там, не знаю, 4 признака ПРЛ, там, 3 признака там, нарциссического расстройства, там, что-то еще из депрессии, но, опять же, это не доходит, то тогда мы не говорим про какие-то здесь отдельные диагнозы. То есть мы не говорим здесь про психиатрию, это скорее что-то действительно из психологии, потому что психология – это та наука, которая в основном, да, психологи, они работают больше с условно здоровыми людьми. Я не люблю вот это деление на здоровых и больных. Я в целом не применяю такие термины, но вот, да, условно у людей без диагнозов им скорее вот надо к психологам и здесь действительно решать какие-то те конфликты, с которыми они сталкиваются не через призму психиатрии. Но когда мы говорим про то, что у человека диагноз, да, тут вообще надо еще сказать, что это такое, потому что кто-то говорит, что вот там это клеймо, там это на всю жизнь и прочее. Нет, на самом деле все проще. Для меня диагноз – это маршрут какой-то определенный. То есть, а что в таких ситуациях другие люди делают, и им это помогает. Вот для этого нам, собственно, диагноз и нужен. То есть маршрут, коррекция, лечение, понимание, там, откуда ноги растут и прочее. И, естественно, мы какие-то диагнозы там снимаем через какое-то время, если хорошая компенсация прошла, какие-то там нет и так далее. Но тут тоже еще отдельный вопрос, насколько мы можем лечить расстройство личности. Я не знаю, мы, наверное, это потом обсудим. Поэтому мы можем, да, отдельные черты видеть у разных людей, но они не складываются чаще всего в одну картину. А если складываются и не мешают, так живи себе спокойно, человек.
Можешь, пожалуйста, привести какие-то примеры, как это может мешать? И если это мешает вот так, значит, это уже, скорее всего, диагноз. А если мешает слабее, то это просто твоя особенность характера или чего-то еще.
Например, самое, наверное, такое наглядное, что можно взять, это тема отношений как раз-таки. И вот именно у людей с пограничным расстройством личности, у них в этом плане чаще всего, да, сложности с поддержанием каких-то длительных взаимоотношений, потому что их вот такая вот особенность, вот эта импульсивность и непредсказуемость, она может быть интересной, она может быть привлекательной, она может быть сексуальной. Но в какой-то момент обычно, да, человеку хочется чего-то еще, партнеру, и человек с ПРЛ не факт, что может, опять же, это дать. И вот эта вся излишняя эмоциональность, импульсивность, она на длинной дистанции утомляет всех, и это может приводить к тому, что человек с ПРЛ просто в длительные отношения не может находиться, потому что они прерываются по чьей-то инициативе. По инициативе человека с ПРЛ, опять же, в период обесценивания партнера, да, там одним днем это может, например, случиться, а может быть, что эти мысли периодически приходят, и в какой-то момент все, я решил, да, там мы расстаемся. То же самое может сделать, опять же, и партнер, и вот проблема людей с ПРЛ – это то, что они не очень умеют вот в такие вот длительные отношения. То же самое, например, во взаимоотношениях с работой, то есть уйдем, допустим, там от романтики, от секса, придем к работе, там же тоже все это может происходить. И идеализация обесценивания там коллег по работе, например, там начальство, и импульсивность зависимость, которая приводит к тому, что человек рабочие задачи, например, где-то выполняет хорошо, да, и берется за это, а где-то, наоборот, вот он там не может толком функционировать, потому что вот конкретно сегодня ему очень плохо, из-за этого там валятся все дедлайны и так далее и тому подобное, и в итоге человек просто просит уйти. Ну, или он там не получает, например, там повышение, прибавки к зарплате, у него вот такие вот могут быть проблемы. Проблемы с семьей, с взаимоотношениями с родителями, да, проблемы с обучением, то же самое, что, в принципе, там с работой похожие паттерны могут быть. То есть, условно как, если ты функционируешь, если у тебя получается то, что ты объективно можешь достичь и то, чего ты хочешь достичь, опять же, здесь нет каких-то особых вопросов. У тебя есть сложности, ну, ты, соответственно, там с психологом, допустим, да, решаешь эти сложности, ну, или там самостоятельно с этим справляешься, опять же. Но если у тебя какая-то из сфер жизни из-за этого сильно страдает и выпадает, например, ты хочешь отношений, ты пытаешься, ты многократно пытаешься, и из-за одних и тех же, по сути, поступков у тебя все это потихоньку разваливается, и ты их не получаешь в итоге таких, которых ты хочешь. Это проблема. Если у тебя из-за этого сложности в работе, и, опять же, ты не можешь долго удержаться там на одном месте из-за вот этих вот внутриличностных конфликтов, это тоже проблема. Если у тебя все одновременно из этого сыпется, то, да, здесь мы говорим там про среднюю, там тяжелую условно форму, там про декомпенсацию и так далее. То есть то, что уже требует какого-то более, скажем так, глубокого вмешательства. В зависимости здесь от того, какие сферы жизни страдают и насколько сильно они страдают, но здесь нет градусника какого-то, у нас нет какого-то вот того, что можно измерить. Мы это все делаем субъективно, у нас же в целом специальность субъективная, и мы пытаемся в науку, мы пытаемся в доказательную медицину, мы пытаемся статистикой оперировать, но это же все, скажем так, способы, это методы как-то это все оптимизировать, но понятное дело, что в конечном счете в психиатрии остаешься ты как врач и твой пациент. Вот вы вдвоем сидите, смотрите друг на друга и думаете, чего делать. Понятно, что это может быть какой-нибудь клинический разбор, там какая-то группа врачей, тем не менее, но все равно это мнение, это взгляд. И, конечно, мы здесь опираемся и на субъективное ощущение врача-специалиста, и на субъективное ощущение пациента. То есть я ориентируюсь, например, на что, если человек говорит, вот у меня жизнь складывается вот не так, а могла бы вот так-так-так, и я знаю, что вот там это может быть там из-за этого, или мы в ходе беседы понимаем, что это из-за этого, и это проблема. То, соответственно, мы этим и занимаемся.
Скажи, пожалуйста, вот про склонность к суициду есть такие цифры. Они говорят, что 75% людей с ПРЛ, они пытаются свести счеты с жизнью, и из них порядка 10% погибают в результате суицида. Можешь объяснить, почему именно люди с ПРЛ более склонны к самоповреждениям и попыткам суицида?
Потому что импульсивность. Потому что пункт 5 гласит нам про суицид и самоповреждение. То есть это та черта, которая, ну, опять же, не у всех людей с ПРЛ есть, но она достаточно многих, да, действительно объединяет. И, наверное, это тот клинический признак, по которому мы чаще всего и начинаем всю эту историю с ПРЛ раскручивать, да, начинается все именно с самоповреждений. Есть разные исследования, и согласно самым каким-то большим из них и самым последним, да, вот 75% действительно, причем это люди, которые не одну попытку совершили, и 10% это с завершенным уже суицидом, чаще всего тоже после нескольких попыток. В плане, почему это происходит? Ну, действительно, потому что импульсивность, потому что часто люди это делают не запланированно, поэтому, кстати, большое количество попыток может быть. И не всегда это действительно происходит с намерением там убить себя, и в том числе это происходит, потому что люди с пограничным расстройством личности часто не очень получают ту помощь, которая им нужна, как и с любым другим расстройством личности. Так как это все-таки расстройство длительное, да, которое должно быть на протяжении там каких-нибудь 2 лет, как мы смотрим по критериям и дальше, то ну, окружающие либо могут, например, к этому просто привыкнуть, считать это за черту характера, что в целом, ну, можно это, конечно, и так назвать, но, опять же, патологию мы не называем чертой характера. И то, что с близкими, опять же, проблема, ну, то есть люди с ПРЛ испытывают так как сложности в разных межличностных отношениях, то не факт, что есть люди, которые могут забить тревогу. То есть здесь еще вопрос внимания общества и того, что людям с ПРЛ, может быть, наверное, в большей части случаев не хватает со стороны окружающих там какой-то поддержки, понимания, там, эмпатии и прочего. И людей тоже здесь можно понять, потому что, конечно, бывает сложно человек с ПРЛ поддерживать. Многих людей сложно поддерживать, не все это умеют делать. Человек с ПРЛ особенно, может быть, это сложно. Там, человек с нарциссическим расстройством тоже надо поддерживать. Это вообще тоже отдельная совершенно история. Поэтому здесь и влияние общества, и влияние симптомов, и где-то недодиагностика, и это еще проблема тем, что суициды в целом – это штука непредсказуемая. То есть у нас нет каких-то мер, которые на 100% могут спасти человека от суицида или как-то его превентивно ему помочь. Иногда это случается даже когда вот на фоне какого-то общего благополучия, и мы там прекрасно знаем ситуации, когда многие там известные люди на фоне того, что у них вроде как все хорошо, да, потом с ними что-то вот такое случается.
Я слышала, что медикаменты в лечении ПРЛ либо не помогают, либо в отдельных случаях могут давать обратный эффект. Скажи, можно ли вылечить ПРЛ и как?
Сложный вопрос, еще один. Как бы тут так сказать? Если говорить чисто про медикаменты, то глобально у нас нет лекарства от ПРЛ. У нас есть возможности повлиять на отдельную симптоматику, то есть, например, у нас есть антидепрессанты, которые там ограниченно могут помогать при пограничном расстройстве личности. У нас есть там нормотимики, которые могут там стабилизировать настроение, чтобы было меньше перепадов, да, кому-то помогают там антипсихотики, противотревожные. Короче, там, по сути, если разобраться, то весь спектр препаратов может применяться, но скорее отдельно по симптомам, чтобы сгладить, чтобы улучшить качество жизни, у человека был больше ресурс заниматься собой, заниматься психотерапией, которая в этом плане как раз-таки помогает. На тему того, может ли это пройти или можно ли это вылечить, тоже дискутабельно, потому что, если мы говорим в общем про расстройство личности, то считается, что если оно у человека есть, то оно у него на протяжении всей жизни, собственно, и будет. Вопрос в степени, вопрос в компенсации, вопрос в том, научится ли он с этим жить, скомпенсируется ли он, справится ли он с этим, и будет ли он это держать под контролем или нет. И в какие-то моменты в жизни, опять же, будет ответ «да», в какие-то «нет». Потому что жизнь меняется, обстоятельства тоже меняются и так далее. А вот в том, что касается пограничного расстройства, вот тоже чем оно отличается, судя по тем научным данным, которые мы видим, судя по тому, что мы знаем, да, действительно, мы можем человеку помочь так, что у него не будет симптомов достаточных для того, чтобы мы это диагностировали. Соответственно, если симптомов не хватает, то диагноз, значит, он не соответствует, значит, технический диагноз мы ему снимаем. Но, конечно, мы понимаем, что рецидивировать-то оно тоже может, и симптомы эти могут проявиться в какой-то момент, когда что-то, например, случится в жизни, постоянно что-то случается. И, опять же, он будет соответствовать симптом, и опять мы будем говорить здесь про этот диагноз. Но если человек получил адекватную терапию, то он учится контролировать себя, он учится контролировать свои эмоции, он учится их распознавать, понимать, направлять, и вероятность рецидива в таком случае, она будет минимальной. Поэтому, да, бывают ситуации, когда человеку там в 20 лет поставили ПРЛ, например, в 25 после долгих лет работы над собой ему этот диагноз сняли, и он по жизни больше с этими проблемами не сталкивается, потому что он научился. То есть здесь вопрос скорее про навык. Одна из как раз точек воззрения на ПРЛ – это то, что у таких людей не хватает навыка саморегуляции, которому, собственно, мы и учим, и что приводит к хорошим результатам.
Давай поговорим про нарциссическое расстройство личности. Как бы ты его описал? Какое определение ты бы дал?
Мы можем, на самом деле, взять то определение, которое есть как раз-таки в классификациях. Оно такое достаточно емкое и понятное, на мой взгляд. То есть это устойчивая модель личности, которая характеризуется идеями о собственной величии и превосходстве, о необходимости восхищения со стороны окружающих и снижением эмпатии, соответственно, к окружающим. То есть ставим себя на первое место. Ну, здесь дальше по признакам тоже мы пройдем. Я думаю, сейчас станет это чуть более понятным. Первое, про что мы говорим, это как раз-таки идеи величия. Это восприятие себя как кого-то великого, грандиозного и того, кто заслуживает, соответственно, какого-то восхищения. Вот. Тут я сразу два признака таких взял. То есть первое – это про ощущение себя. Второе – это как раз-таки необходимость вот в этом самом восхищении, восхвалении, уважении со стороны окружающих и чаще, конечно, со стороны каких-то авторитетов. То есть человеку с нарциссическим расстройством, ему не очень важно, что думают люди, которые для него в иерархии ниже. Да? Это скорее про то, кто для него авторитет. И их мнение, их оценку положительную он старается получить, ну, опять же, доступными для него способами. Чаще всего, может быть, там не очень в обществе допустимыми, да, скажем так. Вот. Это, так сказать, озабоченность фантазиями каких-то достижений, то есть того, что человек должен иметь какую-то власть или неограниченное количество денег, или неограниченное количество людей, там, партнеров и прочего-прочего. То есть то, что он заслуживает всего, что он хочет в этой жизни, и он должен это получить. Ну, и здесь, опять же, к разговорам о дистрессе, так как люди другие так не считают, то у человека может возникать диссонанс между тем, как он себя чувствует, и тем, что он получает в итоге от стороны окружающих. Это вера в свою уникальность, то есть в то, что такой человек, вот он единственный, он неповторимый, таких, как он, больше не существует. Ну, и, соответственно, поэтому он же и должен получать все то, чего он хочет. как сказал тоже в определении, это снижение эмпатии. Иногда переводится как отсутствие эмпатии, но я бы здесь про отсутствие скорее не говорил. Это именно про то, что свои какие-то интересы ставятся тоже здесь на первое место. Интересы окружающих, соответственно, уже там на второе, третье, десятое. Про никакой не скажу, это больше все-таки антисоциальное, но здесь вот эта черта, которая объединяет там и нарциссическое, и гистрионное, и антисоциальное, да, то, что вот у таких людей сложности с тем, чтобы понять, что чувствуют другие люди, и следовать тому, чтобы они как-то чувствовали себя хорошо. То есть, если есть какой-то конфликт интересов, понятное дело, что себя человек с нарциссическим расстройством будет ставить на первое место. Как и в каких-то ситуациях, опять же, все это делают, но здесь он будет это делать в подавляющем большинстве случаев. Это зависть к другим, зависть к окружающим, потому что у кого-то в окружении будет получаться всегда лучше, он будет получать больше, и, по мнению человека с нарциссическим расстройством, он будет не заслуживать того, что он получает, а вот, собственно, человек с НРЛ, ему вот это нужно, он должен был быть на его месте, и от этого возникают, опять же, конфликты, манипуляции, попытки как-то это там забрать, отобрать там силой, хитростью и другими какими-то тоже способами, потому что человек с НРЛ, да, нарциссическим расстройством, он убежден в том, что он этого заслуживает. И, как последний пункт уже, это ощущение права на вознаграждение. То есть, что бы человек с нарциссическим расстройством не делал, он все-таки что-то делает, это же не просто так на него все должно упасть. Естественно, он старается, да, он пытается как-то что-то получить. Вот, и за все он должен быть восхвален, за все он должен получить что-то. Да, вот опять же, то, что в его системе ценностей занимает такое вот основное место. Вот. Ну, опять же, для всех по-разному, там деньги, власть. Обычно этим, в принципе, и ограничивается, что еще людям надо, не очень знаю. Соответственно, здесь, если мы также видим как минимум 5 признаков, которые длятся на протяжении там, 2 лет и приводят к нарушению адаптации социальной, то вот здесь мы и говорим про нарциссическое расстройство.
Кажется, но может быть я ошибаюсь, но как будто на марафонах желаний и в коучинге учат людей именно этому и приводят их именно к этому.
Учат. Суть в том, что не всем это подходит, и поэтому мы видим, что да, вот там в условном коучинге не у всех получается, но тут вопрос тоже в степени, потому что любить себя – это нормально, любить себя – это вообще хорошо. Любите себя, люди. Сейчас мы сами превратимся в марафон желаний, мне кажется, и в коучинг, да, и в аффирмации позитивные. Любить себя хорошо, но все-таки не в ущерб другим, наверное, вот так.
Хорошо, приведи, пожалуйста, примеры, да, то есть если мы опять говорим о том, для того, чтобы диагностировать это расстройство, важна степень проявленности этих признаков, да, и что они должны как-то мешать жить, вот какие-то примеры конкретные, когда и чем это мешает так, что это уже больше похоже на признак, который приведет к такому диагнозу.
Самый, наверное, такой стереотипный вид, тоже здесь разные типы нарциссов кто-то подразделяет, но самый такой, наверное, стереотипный – это вот человек, который и на работе карьерист, и по головам идет, там интригами добивается там какого-то более вышестоящего места, лебезит перед начальством, вместо того, чтобы выполнять самостоятельно работу, которую он должен делать, он ее перекладывает, например, там на других тоже, чтобы в свободное время чем-то другим заниматься. В личной жизни тоже это может быть там про манипуляции, про абьюз, причем, ну, чаще всего не про физическое там какое-то насилие мы говорим, больше про эмоциональное. Особенно если сходится человек с нарциссическим расстройством пограничным, это прям такое интересное сочетание происходит. Но это, опять же, это такой стереотип. То есть здесь человеку самому с собой вроде как и неплохо, но окружающие, естественно, от этого страдают. А проблема еще в том, что естественно, у человека с нарциссическим расстройством не будет получаться то, что он хочет, потому что хочет он явно слишком многого, несоразмерно тому, что он может получить, и вот это уже может, соответственно, его приводить к там, тем же депрессивным эпизодам, например, из-за которых он может, например, прийти к психиатру, к врачу. Но такого, чтобы человек пришел к врачу и сказал, у меня нарциссическое расстройство, что делать? Вот такого я ни разу не видел и ни разу, кстати, и не слышал. Хотя вот, нет, наверное, пара каких-то кейсов у коллег есть, но я не знаю, насколько это действительно происходило. Представить это достаточно сложно. Поэтому вот люди как раз-таки с НРЛ, они где угодно, но только не в кабинете у психиатра чаще всего. Есть, ну, также тихое нарциссическое расстройство личности, когда человек не показывает этого напрямую, и он может выглядеть, там, например, ну, каким-то даже стеснительным, например, да, там, или зажатым, то есть не всегда какая-то звезда танцпола. Но при этом потребность-то в этом у него есть, и он ее достигает какими-то такими неочевидными способами, это может быть. Есть люди с нарциссическим расстройством, которые там через внешний вид и через сексуальность, например, добиваются своих целей. Есть люди, которые этого добиваются через какие-то религиозные воззрения, и здесь вот мы можем там различных членов культов, например, и сект, да, вот лидеров взять их, и там тоже нарциссизм это на самом деле будет здоров будет. Есть всякие там мстительные нарциссы, которые, например, если кто-то перейдет им дорогу, то лучше так не делать, опять же, и так далее. Но важный вот здесь вот момент. Я вот так вот описываю это все, как будто бы нарциссы, они такие все злодейские злодеи, и вообще с ними нельзя там дело иметь и так далее. На самом деле, естественно, мы не делим на хороших и плохих людей, и никто никогда не хочет быть плохим, даже люди с расстройствами личности. Нет такого, что я буду самым там злодейским, вот я всех там поубиваю и так далее. Нет. Люди все делают в зависимости от своего мировоззрения, от каких-то своих желаний, и они все равно всегда же хотят, ну, какого-то блага там для себя или для окружающих, или больше для себя. У всех тоже по-разному. Но люди с нарциссическим расстройством, они тоже, они не злодеи, это люди, у которых есть проблемы, это люди, у которых есть там определенное несчастье, у них есть определенный дистресс, им сложно, им тоже самим собой сложно, им сложно взаимодействовать, им сложно находиться с собой, у них есть проблема, и эту проблему тоже надо решать. То есть, если мы будем к людям с нарциссическим расстройством и, например, даже к антисоциальным, да, вот которые прям вот вообще у них там эмпатии нет, и вот они все такие, значит, злодейские злодеи, тоже якобы. Эмпатия помогает, которую мы им проявляем любовь, заботу, сочувствие. Это то, что всем людям нужно. И это то, что ведет людей, ну, к какому-то улучшению, к саморазвитию. Если мы будем конфронтировать с человеком, если мы будем как-то спорить, конфликтовать, ругаться, доказывать ему там, что он тоже не прав и так далее. Но мы же этим никогда ничего не добьемся. Ни с одним человеком, особенно вот с человеком с расстройством личности.
У меня возник вопрос, внутри которого два подвопроса. Учитывая, что ты говоришь, что люди с нарциссическим расстройством редко обращаются за помощью, и это супер понятно и логично. Первое. Способны ли они сами понять про себя, что эти их характеристики – это уже расстройство? Или они не замечают этого?
Я слышал про такие случаи, но я не уверен, опять же, насколько это действительно бывает, и я с таким не сталкивался, и мне, честно говоря, опять же, это сложно достаточно представить. Я думаю, они, если приходят, то скорее с жалобами про то, что, да, вот у них жизнь не складывается, что вот они хотят того-то, они этого не получают. Почему так происходит? Они приходят с сопутствующим там депрессивным эпизодом, с какими-то там паническими атаками из-за этого, там, с проблемами со сном, например, с чем угодно. Именно из-за того, что их восприятие себя отличается от объективного, от чего-то реалистичного. И тут вот уже возникает вопрос, как им на это обратить внимание. Но это уже тоже больше задача, там, наверное, психотерапевта, потому что от психиатров ты скажешь про нарциссическое расстройство, тебя пошлют куда подальше, уйдут, и в целом можно его понять.
Для людей, которые, может быть, нас слушают и задаются себе вопросом, может быть, у них есть НРЛ или нет, вот можешь ли ты сказать, почему для них важно, для самих, признать себе наличие каких-то вопросов, которые волнуют их и могут привести их к специалисту? Или в целом живут себе и живут?
Очевидная истина. Признание проблемы – это первый шаг на пути ее решения. И как и в случае с любым другим диагнозом, да и даже не говоря про диагнозы, если есть какая-то проблема и есть понимание, что эта проблема мешает жить, то это отличный повод к специалисту обратиться, будь то психолог, психотерапевт, психиатр, любой человек данного профиля, любой специалист. Главное – это прийти, сказать, вот, у меня вот дела так-то, так-то, мне это не нравится. Можно ли что-то с этим делать? И дальше уже, соответственно, либо вас перенаправят к другому, например, там, к психиатру, да, вот ко мне приходят иногда люди, да, вот у меня такая-такая проблема, мы выясняем, это не мой профиль, я нечего здесь делать в фармакологии, я тут как бы бессилен, это не мое поле действия, поэтому я их там перенаправляю, например, там, к психологу. К психологам тоже приходят люди, например, он говорит, о, это, ребят, сначала не ко мне, это надо к психиатру, или там параллельно обязательно надо до психиатра добраться, да, тоже и доходят, соответственно. Поэтому человеку с НРЛ, ну, если это основная проблема, ему психиатр делать-то особо нечего, да, чего я ему сделаю, диагноз поставлю, к психологу направлю, ну, как вариант, так он может сразу к психологу дойти и получить, в принципе, плюс-минус то же самое. Понятно, что в идеале мы всегда говорим про междисциплинарный подход и про то, что должен быть всегда там и психолог, и психиатр под рукой, и там другие специалисты там смежных специальностей или другие, например, психотерапевты, то есть можно одновременно быть там в двух разных методах, в двух разных подходах работать. То есть как бы это в идеале, но понятно, что есть ограничения, что не везде есть адекватные психиатры, не везде есть адекватные психологи, не у всех людей есть деньги на то, чтобы все это делать, потому что психиатрия и психология – это вообще не для бедных, к сожалению, людей. Это все очень дорого и затратно. Поэтому тут бы хоть до кого-то добраться, если есть проблема. А дальше мы же для этого и есть. Мы чего десятилетиями-то учимся постоянно? Чтобы вот эти штуки-то определять, чтобы вам говорить, как от этого избавиться, как жизнь свою наладить, да, как жить лучше. Чего, мы зря, что ли, хлеб свой едим? Зря я 10 лет в медицинском универе, что ли, просидел? Поэтому для этого мы и есть, чтобы сказать, у тебя все нормально, друг, живи, все прекрасно у тебя, ты молодец, продолжай. И спокойненько ты ушел, да, потратил деньги на консультацию, но зато ты точно узнал, что у тебя все в порядке. А может быть, мы скажем, слушай, друг, а вот у тебя вот это, вот это, вот это вот такую-то картинку укладывает, скажет, у тебя там ПРЛ, допустим, да, иди туда-то, например, тебе там помогут. Он идет, ему там помогают, он такой, вау, у меня жизнь поменялась, круто стало. Так и какие минусы? Все прекрасно.
Скажи, пожалуйста, а какие вообще могут быть последствия и для человека, и для окружающих, если нарциссическое расстройство остается недиагностированным и без должного какого-то внимания к нему и лечения?
Ну, со временем это просто будет усугубляться, это будет становиться дольше, человек будет к этому привыкать, у него будет все больше вот этих самых внутренних конфликтов, да, про то, что а кто я, какой я, что я хочу в этой жизни, да, там, чего я заслуживаю, что я получаю и прочее. И со стороны окружающих будет то же самое. То есть понятно, что людям там, ну, с тем же нарциссическим расстройством, да, вот мы сейчас про него говорим, им может быть комфортно с человеком, да, с НРЛ, но тоже на какое-то время, то есть в длительную перспективу это показывает определенные там и уязвимости человека с НРЛ. И опять же, это не то, что злодей с глазей, там есть очень много проблем, очень много. Это же все на защитах строится, на какой-то своей уязвимости. Проблемы в длительных отношениях, там, в семье, в работе то же самое, что вот мы в случае с пограничным расстройством, по сути, обсуждали. То есть жизнь не складывается так, как хотелось бы, и человек, не получая должную помощь, он, по сути, теряет время, главный ресурс, который у нас у всех есть, потому что он идет куда-то не совсем туда. Он делает не те действия, он берет какие-то ценности, которые не соответствуют на самом деле тому, что он действительно в жизни хочет. И это просто какой-то лабиринт, по которому человек идет без указателей. Для чего нужна вообще психотерапия, для чего нужен психолог? Это же тот человек, который дает тебе определенные инструменты, чтобы ты достиг желаемого. Другой вопрос, что у человека с НРЛ желаемое на самом деле, это не вот это вот все величие и богатство, это на самом деле что-то другое, но это будет под маской вот этого самого величия. То есть он для себя решил, что если я стану самым вот таким вот, да, там, не знаю, великим ученым, я получу Нобелевскую премию, я стану президентом, я стану великим бизнесменом и так далее, как будто бы он тогда получит удовлетворенность, но по факту нет. И это же всегда про какие-то вершины, про то, что человек достигает чего-то, достигает. И вот тут я точно получу то, чего хочу, когда я достиг какой-то вершины, а за ней еще одна, и это же гонка до бесконечности. И психотерапия, она же учит людей жить и наслаждаться жизнью вот здесь и сейчас, а не когда-то вот на потом, когда я этого добьюсь, а я этого и не добьюсь на самом деле. То есть про какую-то переоценку ценностей в зависимости от того, что человеку действительно нужно. Но мы не знаем, что ему нужно, и поэтому мы скорее куда-то его можем направить, где-то спросить, где-то дать ему нужные условия, чтобы он это выяснил. Но каждому человеку что-то свое надо, и в этом и смысл психотерапии. Понять, что нужно и как этого достичь. Мы даем инструменты, и человек дальше это делает.
Есть такое мнение, что нарциссам терапия, в принципе, противопоказана, потому что они как бы вооружаются, и, узнавая больше о психике, они используют ее термины для манипуляций. Так ли это? И какие тогда методы лечения и терапии обычно используются для лечения ЛНР?
Это некорректно, я думаю, потому что человек с нарциссическим расстройством, опять же, он не злодей, чтобы вот так вот вооружаться всеми знаниями и кукловодом быть у людей. Если он это делает, он это и без психотерапии, в принципе, будет делать, на самом деле, или он там будет это брать откуда-то еще, да, эти техники, там, манипуляции разных и так далее. Нет. Психотерапия вот в случае с НРЛ, она нужна для того, чтобы человек сам в себе разобрался, и это определенные методы и техники для того, чтобы понимать себя и взаимодействие с другими. То есть здесь же есть разные методики, разные методы, которые применяют в работе с НРЛ. Понятно, что здесь любая психотерапия, она далеко не факт, что будет эффективной в случае с расстройствами личности, с любыми. Это довольно высокий шанс, что это не очень поможет, к сожалению. То есть частично да, но полностью не очень. Вот в случае, например, с пограничным расстройством личности, мы там больше знаем, что есть, например, там когнитивно-поведенческая терапия, и от нее там различные ответвления, такие волны, да, вот то есть то, как она модернизируется со временем, что есть, например, там диалектико-поведенческая терапия, DBT, то, что называется, которая направлено на управление эмоциями и тому, чтобы там человек с ПРЛ, например, не совершал самоповреждений, и чтобы человек с нарциссическим расстройством, у которого тоже импульсивность вполне себе может быть, да, как именно черта, а не как симптом, тоже мог это контролировать и управлять, да, там своими какими-то эмоциями, позывами первичными какими-то, да, чтобы сначала подумать, а потом все-таки сделать. это может быть схемотерапия, которая, в принципе, изначально создана для того, чтобы работать с расстройствами личности, и она в этом вполне себе может быть успешна. Это вот конкретно для людей с нарциссическим расстройством, это терапия, основанная на ментализации, то есть, ну, грубо говоря, это то, что учит их понимать и распознавать эмоции, да, и учить их той эмпатии, которой у них там, судя по обычным симптомам, как раз-таки не хватает. И так далее. То есть это то, что помогает оценить проблему, понять ее и разобраться с ней. Но не для того, чтобы человек с НРЛ там как-то был злодеем рангом выше, скажем так. И да, это работает ограниченно, не со всеми. Тут еще главная проблема, чтобы он добрался вообще до психотерапевта. Но среди тех, кто добирается, среди тех, кто работает, все-таки, да, у них, ну, есть определенный процент людей, которым это помогает. Понятно, что есть там дропаут, так называемый, то есть те, кто из психотерапии уходит по тем или иным причинам. Но вполне себе есть успешный кейс того, как, да, человек с НРЛ вполне себе можно помочь.
Спасибо тебе, Степан.
Спасибо. Было приятно пообщаться.
Это взаимно. Если вам понравился этот выпуск, то ставьте сердечки на Яндекс.Музыке и подписывайтесь на новые эпизоды в любом приложении, где вы нас слушаете. А еще оставляйте комментарии в приложении Apple Podcasts, если слушаете нас там. Нам, правда, очень важно знать, что вы думаете об этом подкасте.